Одержатели из тонкого мира. Одержание или вселение бесов. Что это? Выдумки невежественных людей или реально существующее явление? Наверное, неспроста с древних времен и до наших дней у разных народов существует определенное понятие каких-то явлений, называемых одержанием. Существование такого явления подтверждается многочисленными случаями, описанными в различных источниках, как в древних, так и в современных. В литературе можно найти предостаточно примеров, чтобы иметь представление об этом несчастье человечества под народным названием «бесноватость», «одержание бесами» или «демонами». Одержание, как реально существующее явление, было признано в медицине, а именно в психиатрии, когда появился этот раздел медицины. Психиатрия, как научная медицинская дисциплина, возникла в XVIII веке. Именно тогда в медицину были введены термины «невроз», «психоз». Греческое слово «психе» означает «земная душа». Все психические расстройства до появления психиатрии и признания их болезнью у всех народов считались одержанием. О сумасшедшем существовало веками сложившееся представление, как о человеке, одержимом злой волей, не желающем добровольно отречься от заблуждений, от стремлений совершать нелепые и опасные поступки. Такой человек был всеми презираем и всеми отвергаем. Вот тогда официальная медицина стала признавать, что основой почти всех физических болезней человека является дисгармония психики, то есть души. Психиатрия признала, что исцеление психически больного человека возможно словом, которое есть результат мысли, волей целителя или волей самого больного. Полем деятельности психиатрии как раз и стало то новое и особое качество психики больного человека, отличное от психики здорового. С древних времен в современной психиатрии остались термины «одержание», «одержимость». Так, одержимость – это один из синдромов функциональных психогенных расстройств психической деятельности человека. Функциональные психогенные расстройства характеризуют собой нарушения в сфере психических функций. Это те функции, которые должны обеспечить уровень социальных связей и приспособить поведение человека к жизни в обществе. Под термином «одержимость» понимаются пограничные психические расстройства, такие как тревога и страх, которые прикрепляются человеком к любому объекту, роль которого в судьбе этого человека остается неясной и пугающей. Под влиянием тревоги возникающие опасения овладевают сознанием больного. И он чувствует себя одержимым идеей грозящей опасности. Это может быть одержимость страхом перед болезнью, инвалидностью, смертью. Это может быть страх социального характера, например, страх потерять работу, потерять расположение людей, страх потерять семью и так далее. Эти навязчивые идеи воспринимаются человеком как его собственные, и он не ведет с ними активную борьбу. Современные ученые сегодня подтвердили существование явления одержания и доказали, что это не бредни глупых старушек и не суеверные представления, существовавшие в древности. Чтобы понять, что такое одержание, надо признать, что американский врач-философ Моуди прав. Жизнь человека после смерти на Земле продолжается в тонком мире планеты. Истину эту подтверждает и американец Роберт Монро, создавший специальный институт, где проводятся исследования тонкого мира. А вот что об одержании и об одержимых говорят великие учителя человечества. Почему под одержимыми понимать надо только помешанных, когда пьяница одержим своей страстью, а картежник – картами, а курильщик – никотином? Разнообразны и многоцветны формы одержания, от неуловимых почти до выраженных явно и бурно. Все они имеют корни, глубоко уходящие в прошлое духа. Потому и борьба с ними трудна. Важно осознать степень своего рабства у того или иного порока, у той или иной слабости, у тех или иных мыслей или привычек. И тогда можно продолжить начало борьбе, положить начало борьбе. В будущем будет учрежден институт по борьбе с одержанием, и работники в нем будут знать основы учения живой этики. Невозможно бороться с одержанием, отрицая невидимый мир. Воздействие идет оттуда. Отрицая его, становится одержимый беспомощной жертвой темных влияний. И только понимание учения жизни может дать правильный подход к решению этой проблемы. Эти слова написаны в «Гранях Агни-йоги». Чтобы понять, что такое одержание, надо также признать существование психической энергии, энергии тонкого мира, которая является и источником, и результатом деятельности человека и всего человечества в целом. Тонкий мир – это мир энергоинформационный, который, как и все в природе, представляет колебания или волны разных частот. Чем выше частота колебаний, тем более высокой, чистой и светлой является соответствующая область тонкого мира. Самая низшая по своим вибрациям область тонкого мира, наиболее близко прилежащая к области физического мира, это астральный мир или мир материальных желаний. Тонкий мир заселен развоплощенными людьми и животными, духами стихий и разного рода искусственными существами, порожденными человеком при его земной жизни. Высокодуховные, просветленные люди обычно ко времени перехода в тонкий мир стараются максимально избавиться от земных страстей и желаний, чтобы попасть в области более высоких вибраций. Если человеческое существо при жизни на Земле было ни холодным, ни горячим, если оно было безвольным, равнодушным человеком с полуживотными, примитивными требованиями, то оно будет таким же никчемным, безразличным, вялым и в посмертном существовании. Если же оно было наполнено энергией самости, если было злобно или несло другие качества тьмы, то как и при жизни в физическом теле, так и при жизни в тонком теле это очень опасное существо. Такие существа, развоплощенные люди, как раз и обитают в сферах тонкого мира, называемого низшим астралом, наиболее близко прилежащим к физическому миру. Ученые назвали этих невидимых существ энергоинформационными матрицами с отрицательным зарядом. В эзотерических учениях эти существа называются элементариями или лярвами. В переводе с латинского «лярва» означает «злой дух», «бес», «привидение». Элементарий – это астральная личность бывшего земного человека, одержимая низменными желаниями и страстями, которую еще называют астральной шелухой. Именно этими страстями и желаниями такая личность еще при жизни ослабила связь со своим высшим божественным духом, находящимся в самой высокочастотной области невидимого мира, который называется миром огненным. Усилением низменных страстей и желаний такая личность может совсем отделить себя от своего высшего «я», таким образом утеряв свой шанс на бессмертие. Причем это сознательные существа, понимающие, что они делают и зачем. Представленные своим собственным бессмысленным затеям, из которых нередко состоит вся человеческая жизнь, эти отбросы бывших физических людей будут еще что-то делать, много суетиться, но затем постепенно будут, страдая и очищаясь, угасать и разрушаться. Вся деятельность элементариев соответствует прежним низшим чертам характера. Неизжитые при жизни человека желания, страсти, пороки после перехода человека в тонкий мир, то есть после так называемой смерти, живут и стремятся получить то, что они не получили при жизни человека. А это возможно сделать только через физическое тело, через организм живущего на Земле человека. Поэтому элементарии всех подразделений стремятся к контактам с физически живыми людьми. Но элементарии низшего астрала в этом стремлении особенно яростны. Эти лярвы представляют страшную угрозу для людей. Это не только самые отвратительные на вид существа. Эти лярвы – совершенно растленные и чудовищно жестокие сущности. К тому же они самые агрессивные, а потому и самые опасные. Их изобретательность и коварство не имеют границ. Одержатели из этой породы лярв безжалостны к живым людям, очень сильны и упорны в наступлении. Наш мир насилия, лжи, ненависти, злобы, лицемерия как порождает, так и поддерживает жизнь этих существ. Население низшего астрала резко возрастает во время войн, массовых убийств, терактов. Эти несчастные изгнаны из своих физических тел намного раньше их естественной смерти. Будучи страстно привязаны к разным грубым формам физической жизни, они многими десятилетиями после своего физического развоплощения бродят среди физически живых людей. Как никто, они хотят иметь физическую жизнь. И если человек при жизни в плотном физическом теле не знал о законах тонких миров, не знал о жизни без физического тела и был невысокой духовности, то он может найти противозаконный выход из своего положения. Он находит человека, созвучного по страстям и порокам, вселяется в него и становится одержателем. Это явление и есть одержание или вселение бесов. А если однажды элементарий нашел путь назад, то есть в физический мир, и стал использовать живые человеческие тела, которые его допустили в себя, то тогда это существо вновь обретает жизненность. И если элементарий, особенно из нижних сфер астрала, которые и являются адскими областями, захватил волю притянувшего их человека, то он свою жертву просто так не выпустит. Причем, говорит Елена Петровна Блаватская, этот отброс, это привидение, будучи чем-либо насильственно привлечено в земную сферу, может сохраниться на период, значительно превышающий его естественную жизнь. Могут быть разные способы привлечения элементариев в земную сферу. Это и страстные просьбы и мольбы оставшихся друзей и родственников. Это и привлечение через медиума, экстрасенса, ясновидящего, а также привлечение через подобные страсти и желания человеческого существа, обитающего в физическом мире. Поэтому, чем быстрее произойдет разрушение элементария, то есть чем скорее истощатся жизненные силы этого существа, чем скорее оно умрет, тем лучше для живых людей. Но быстрого разрушения бездуховного остатка личности не произойдет, если у человека была слишком сильна привязанность ко всему земному, если слишком сильны были его различные страсти, если жизнь была сугубо эгоистичной, если он не искоренил за всю жизнь ни одной дурной привычки, и тем более, если он был безнравственен и порочен. Одним словом, если отрицательной, темной энергии у человека накопилось слишком много, а любая тонкая энергия ищет воплощение. В данном случае выход – это действие, а действие осуществляется только через физическое тело. И если элементарий узнал дорогу к живым человеческим телам, то он становится вампиром, существом, питающимся психической энергией людей. Вампир – это не только тот обобщенно отвратительный образ, которого создатели фильмов ужасов протащили по всем телеэкранам мира. Хотя этот искусственно созданный телевампир является такой же живой сущностью, обитающей в низшем астрале. Из-за таких темных киносоздателей выпито море человеческой крови. Все боевики, фильмы ужасов являются породителями таких вампиров. При просмотре этих фильмов человек как бы начинает ощущать себя в среде этого фильма, чувствовать все, что чувствуют герои фильма. Даже, казалось бы, безобидные мелодрамы также заставляют человека отдавать драгоценную психическую энергию, растрачивая ее на бессмысленные переживания, страдания и страсти, которые испытывают герои фильмов. В настоящее время сознательных и бессознательных психических вампиров среди людей, ведомых астралом, то есть с низкими мыслями, желаниями и страстями, гораздо больше, чем мы можем себе представить. Как уже упоминалось выше, жертвой элементария-держателя становится человек эгоистичный, привязанный своими мыслями и желаниями к материальным благам и стремящийся только к собственному благополучию. Эгоизм при этом порождает такие дурные отрицательные качества, как ненависть, зависть, злобу, лицемерие, ложь и другие. Эти качества формируют тонкоматериальное тело человека, которое, являясь низковибрационным, обитает и при жизни человека в той же области, что и элементарии, то есть развоплощенные люди, павшие ниже земных животных. А низкие, порочные, злобные, негативные мысли порождают соответствующие мыслеформы, которые называются элементалами, в отличие от элементариев. Элементалы обитают в той же области астрального мира, где живут их породители, астральные тела порочных людей, как воплощенных в физическом мире, так и развоплощенных. По космическим законам подобные энергии притягиваются друг к другу. И вот такой эгоистичный человек окружает себя со всех сторон сущностями, подобными себе. Мыслеформы элементалы собственного порождения, которых называют элементальными паразитами, окружают человеческое существо. В тонком мире защитная оболочка человека обвешана такими паразитами, как пиявками. Кроме того, элементарии астральной оболочки развоплощенных людей по созвучию притягиваются таким человеком, то есть обвешанным элементалами. Элементалы могут стать такими же одержателями, как и элементарии. Отличие между ними состоит в том, что элементарии обладают сознанием, так как являются людьми, а элементалы – это чувства, страсти, пороки породителя, облеченные в его мысли. Таким образом, человек, имеющий в своей ауре элементальных паразитов, свои разросшиеся отрицательные свойства и различные изъяны души, чаще всего приходит к одержанию. В учении жизни Агни-йоги говорится: «Каждая мысленная форма живет и вибрирует за счет жизненной силы их создателя. Микрокосм человека соединяется словно шлангом или пуповиной, или соединительной нитью с каждой мысленной формой, по которой утекает из него жизненная сила. Мысли-вампиры или лярвы губительны тем, что высасывают из своего породителя его жизненную силу в зависимости от степени одержания ими подпавшего под их власть. Получается рабство у своей собственной мысли или у мысли, залетевшей извне, но нашедшей в приютившем ее сознании питательную почву для своего существования. Мысли промышляют существованием, но за счет тех, кто их встречает как гостеприимный хозяин, сочетаясь с подобными же ублюдками их хозяина. Важно дать себе ясный отчет, кого и что питаем своими излучениями, видеть этих ублюдков, присосавшихся и висящих на ауре, зрелище не из приятных. Как черви высасывают они жизненные силы организма. И часто бледные и истощенные лица людей бывают не от болезней, но от своры отрицательных мыслей. Оберечь свое сознание от своры отрицательных мыслей вампиров надо. Можно представить себе жертву, окруженную стаей этих хищников в мире тонком, не могущую защититься от них. Большинство людей на Земле являются жертвами своих собственных и чужих мыслей, и хуже всего то, что никто не отдает себе в этом отчета. Эти слова написаны в гранях Агни-йоги. При малейшем нарушении защитной оболочки излучений человека эти твари и элементалы и элементарии моментально внедряются через любой канал в тонкое тело человека и начинают питаться его жизненной силой. Особо опасны и коварны элементарии, как обладающие сознанием развоплощенного человека. Среди элементариев могут быть сущности, обладающие довольно высоким интеллектом. При этом тонкое тело физического человека, привлекшего к себе таких одержателей, ослабляется и разрушается. Это, в свою очередь, может привести и к физическим болезням и разрушению физического тела. Но главное, человек становится психически нездоров, так как подавляется его воля, и он вынужден подчиняться требованиям, желаниям и страстям своего квартиранта-одержателя, часто даже против своей воли. Можно добавить, что таких квартирантов может быть несколько. Люди, имеющие пристрастие к алкоголю, наркотикам, курению, имеющие прочие вредные привычки и извращения, всегда являются жертвами подобных им одержателей из тонкого мира. Такие одержатели толпами окружают пивные бары, рестораны и горные дома и другие злачные заведения и места. Даже безобидное распитие бутылочки с соседом или просто за праздничным столом или выкуривание всего одной сигареты привлекает массу таких непрошенных гостей из тонкого мира. К сожалению, известны случаи, которые не так уж нередки, когда жертвами лярв низшего астрала становятся ослабленные болезненные люди и дети. У таких людей заградительная сеть ауры ослаблена. В ней имеются так называемые дыры, через которые и проникают эти сущности. Таким образом, одержание – это внедрение в ауру или энергоинформационное поле человека чужой развоплощенной сущности, жившего когда-то человека, элементария, либо сущности, которая является порождением низших слоев астрального мира с целью подчинения воле сущности и тела человека своим интересам. Современная медицинская диагностика методом Кирлян-фотографии может дать возможность наглядно увидеть внедрение инородных паразитирующих сущностей в ауру человека. Итак, человек, допустивший по любым причинам одержателя, становится одержимым. Причем, если вовремя такой человек не избавится от непрошенных гостей, то в своем посмертном существовании он также будет искать себе жертву, живущую на земле, и может стать одержателем. Вполне возможно, что этой жертвой станет его бывший одержатель, воплотившийся к этому времени на земле. Ведь обе эти личности имеют созвучные вибрации, и если однажды они нашли друг друга, находясь в разных мирах, как одержатель и одержимый, то впоследствии они просто поменяются местами. В соответствии с великими космическими законами, по которым мы живем, хотим мы этого или нет, одержание является страшным преступлением. Сокровенная наука сил света говорит, что карма одержимых и одержателей ужасна. Одержание – это подавление воли человека, который должен, согласно космическим законам, собственными силами, через свои мысли, желания и действия развиваться и эволюционировать. Эволюция – это раскрытие сил Духа в жизни всего сущего во Вселенной. Инволюция – это раскрытие сил материи в жизни всего сущего. Путь человека, который развивается в соответствии с великими космическими законами, это мобилизация сил для борьбы с темными проявлениями своей личности и окружающего мира, практически используя знания из высокого источника. В учении Агни-йога дана самая обширная информация об одержании человека, о борьбе с этим явлением и о его профилактике. Сейчас для человечества Земли началась эпоха, когда миры видимый и невидимый, согласно естественному ходу эволюции, стали сближаться как в сознании людей, так и в окружающей природе, то есть начали взаимодействовать все более и более интенсивно. Необходимо понять это и начать именно осознанное сотрудничество с психической энергией, а следовательно и с тонким миром, энергоматерия которого более жива и разумна, нежели наша физическая. Огненные космические энергии наращивают свое влияние в материальных мирах нашей планеты. Однако бурное развитие научно-технического монстра, использование энергии невежественным человечеством в корыстных материальных целях ведет не к дружескому взаимодействию двух миров, а наоборот, к подавлению одного мира другим. Лярвы завоевывают планету людей. Эти страшные слова сказаны одним из великих учителей человечества. Лярвы – это как сами низкопадшие люди, так и ими сотворенные их астральные роботы. Таким образом, само человечество создает для себя ад на Земле. А одной из задач эволюции Земли и человечества является очищение низших слоев тонкого мира от несовершенного творчества двуногих эгоистов. Такое «творчество» в кавычках порождает злобных элементариев, то есть людей, застрявших в своих сильных страстях и пороках. От этих пороков и страстей и необходимо избавляться. Атмосфера планеты чрезвычайно изменилась в сравнении с той, которая была в прошлом. Кроме насыщения атмосферы огненными энергиями, идущими из космоса, она напряглась тонкими энергиями, искусственно созданными на Земле, электрической и магнитной, многочастотной радиоволновой и радиационной. Но самое главное, что все эти энергии несут на себе информационную торсионную составляющую. То есть информацию. А какого сорта эта информация, говорить не надо. Достаточно посмотреть телевизор, послушать радио, разговоры людей по мобильникам, да и вообще между собой. Все эти искусственно созданные формы, как уже упоминалось выше, такие же живые сущности, как и те, что порождены человеком. Они наполнены самыми низкими страстями и желаниями и оседают в адской области тонкого мира, чтобы присоединиться к подобным сущностям и стать такими же одержателями-вампирами. Как говорят великие посвященные, если люди овладели новыми энергиями, не имея достаточно знаний и не понимая, как ими пользоваться, то для слабых духов увеличится опасность одержимости. Осознанная энергия может способствовать единению миров. Но, соединяя высшее, она же открывает путь низшим. И только стойкая, твердая воля человека может противостоять этому недопустимому состоянию. Одержимость в наше время достигла предела. Насилие, пьянство, наркомания, сексуальная извращенность – все это как раз и есть результат порабощения воли людей, живущих на Земле, астральными элементариями. Это страшное явление говорит о разложении духа человечества. Многие люди из-за своего невежества и в поисках чудес стремятся к контакту с неизвестными существами из тонкого мира. Ничем не оправдать такого легкомыслия. Следует не просто избегать подобных контактов, но принимать против атак темных сущностей все меры защиты. Лучшей защитой от таких существ, как говорили все великие учителя человечества, воплощаясь во всех народах, будут чистые мысли. Ведь мысль – это всеначальная космическая энергия, причем энергия самая могущественная. Но в то же время мысль – не безликая энергия, это энергоинформационное существо. Человек есть продукт его собственного размышления, говорят на Востоке. Это не поэтическая метафора, а научная формула. Мысли влекут за собой желания, решимость и поступки. Положительные мысли и чувства людей – любовь, преданность, сострадание, бескорыстие и подобные им создают в тонком мире мыслеформы более высоких порядков, которые обитают в высших сферах тонкого мира. Как раз такие живые мыслеформы тонкого мира усиливают положительные качества людей. Самое божественное в человеке – это воля. Воля является концентрированной и направленной психической энергией человека, которая есть энергия творческой мысли. В древности символом воли была стрела. Русский философ Елена Ивановна Рерих в своих письмах к сотрудникам пишет: «Ничто не может быть разрушительнее для эволюции и кармы человека, как насилие над волею его. Такое насилие ослабляет его заградительную сеть, и он делается жертвою одержателей. Насилие есть излюбленный метод темных сил. Одержание обычно кончается параличом центров или безумием». Одной из задач человека на Земле как раз и является развитие и укрепление воли, которое развивается только активной деятельностью и высококачественным любимым трудом. Безвольные люди – это прежде всего лентяи. Как говорят великие учителя человечества, когда мы мыслим о надземном мире, мы должны собрать всю волю, чтобы мужественно преодолеть все низшие слои. Только жизнь трудовая научит людей ценить качество производства, и таким путем борьбы в труде они облекутся в доспех воли, направляя ее на духовное совершенствование. Духовное совершенствование – это работа по преодолению своих недостатков, низших страстей и желаний. И тогда одержатели низшего астрала не страшны. Но в нашем мире очень мало людей направляют свою волю и энергию на улучшение себя. Даже обладатели сильной воли, то ли по невежеству, то ли по другим причинам, направляют ее на удовлетворение своих личных интересов, низших потребностей, считая все это как раз теми благами, к которым якобы и должно стремиться человечество. Но там, где возникают мысли о наживе, о деньгах, о скотских развлечениях и животном сексе, сразу же из тонкого мира появляется толпа невидимых вампиров-помощников по этим вопросам. Таким образом, количество одержимых растет. С ростом количества одержимых в земном мире, где пытаются удовлетворить спрос на все без разбору, лишь бы заработать побольше денег, немедленно возросло и число предприимчивых людей, которые тут же стали предлагать свои услуги по предсказанию судьбы, по исцелению, по изгнанию бесов или дьявола, или по изгнанию просто нечистого духа. И хотя подавляющее большинство целителей разного толка, от простых гадалок до изгонятелей бесов, так называемых экзорцистов, которые были во все времена, это лгуны и мошенники, все же не будем отрицать, что люди, способные делать это чрезвычайно сложное, трудное и опасное дело, действительно есть. Но истинных экзорцистов всегда были единицы. Еще меньше тех, кто не только умеет изгонять злых духов, но и гарантирует стойкий результат. И еще меньше тех, кто умеет изгонять и знает, с кем именно имеет дело. И уж практически невозможно отыскать тех изгонятелей бесов, о ком можно было бы сказать: «Он свят, она святая». А все ли берущие на себя чрезвычайно опасное дело изгнания астрального одержателя знают, о чем предупреждали современных врачевателей великие учителя человечества? Дело врача – присмотреться к больному и найти признаки чужой воли. Если врач сам достаточно очищен и не боится перенести на себя непрошенного гостя, он может применить воздействие воли. Но даже выход одержателя недостаточен для излечения. Около 1000 дней опасность повторения не истекает. Больной должен пристально следить за мыслью своей. Нужно предупредить врачей. Знают ли об этом те несчастные, которые обратились за помощью к экзорцистам? Готовы ли они к такому длительному самоконтролю? В противном случае их ждет не излечение, а еще более опасное нападение одержателей. Опасность одержания вовсе не исчезает после изгнания нечистого духа, но даже возрастает, ибо появляется опасность более сильного одержания. Об этом предупреждает и сам Христос. В Евангелии от Луки читаем: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: „Возвращусь в дом мой, откуда вышел“, и, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого». Так что всем обращающимся за помощью к различным целителям, если они таковыми на самом деле являются, а то ведь можно напасть и на одержимого целителя, необходимо знать, что если кто имел несчастье привлечь одержателя, тому после изгнания придется около 3 лет самому работать над собой денно и нощно. Каждый день, каждое мгновение опасность будет рядом. И каждый день придется укреплять свою волю и держать на строжайшем контроле каждое чувство, желание, мысль, не пропуская ни одну без тщательного анализа на чистоту. Конечно, это тяжкая битва, которая не прекращается 1000 дней и ночей. К сожалению, далеко не каждый способен выстоять в таком смертном бою. Эта битва жестока, и примирение в ней быть не может. Перемирие тоже. В этом бою или человек победит бесов-лярв, или лярвы человека. Но тот, кого дух еще не покинул, у кого произошло восстание его и пробудилась воля к победе, и с кем рядом могучий защитник в лице великой иерархии света, тот может стать победителем. Итак, чтобы освободить человека от одержателя и не причинить еще большего вреда, изгонятель, как было сказано ранее, должен принять на себя одержателя или одержателей. Но весь вопрос в том, выдержит ли он тот напор астрального агрессора и тем более легиона лярв. Хватит ли у экзорциста воли, знаний и чистоты для того, чтобы выполнить столь ответственную и опаснейшую оккультную работу? Ведь большинство экзорцистов, надо полагать, в отличие от Христа, вовсе не святы и тем более не обладают властью Христа. Матерь Агни-йоги Елена Ивановна Рерих пишет: «Конечно, одержимых можно лечить. Но лечение это сопряжено с опасностью для врачующего, ибо лечение это заключается в изгнании одержателя через внушение. Но если сам врачующий неустойчив, если защитная сеть его непрочна, то одержатель может наброситься на него. Вот почему в древние времена все изгоняющие бесов отличались силою духа и чистотою жизни и здоровья. Малейшая слабость и неустойчивость в мыслях может кончиться плохо для врачующего. Одержание крайне заразительно. Как часто доктора-психиатры заболевают сами этой страшной болезнью? Можно без преувеличения сказать, что сейчас более половины всего человечества заражены в той или иной степени одержанием. Обычно одержимых лучше оставлять в покое и не спорить с ними, и лишь советуя им упорный труд. Одержатели ничто так не любят и не боятся, как усиленного труда. Конечно, все меры хороши в первой стадии одержания. Есть стадия, когда высшие центры настолько парализованы, что ничто не может помочь. Валериан и мускус – чудесные средства, ибо дают равновесие. Уравновешенный человек не может подвергнуться одержанию. Так писала Елена Ивановна Рерих своим сотрудникам. Кроме того, изгонятели бесов, если они не посвященные, совершенно не знают истинной природы одержания, не умеют читать ауру одержимого, а следовательно, не имеют понятия о степени его моральной и духовной силы, точнее, бессилия. Ничего не знают они и о прошлых накоплениях человека, обратившегося к ним за помощью. Кроме того, целитель в течение почти 3 лет должен следить за тем, как пациент исполняет и выдерживает требования внутренней, строжайшей и высокой нравственной дисциплины. Таким образом, видно, что процесс изгнания одержателя вовсе не заканчивается, как только был изгнан из человека. Это еще не победа, это всего лишь начало битвы, и не только для пациента, но и для целителя. Одержатели обязательно обращаются на изгнавшего. Экзорцист вызывает на себя всю ярость нечистой силы, которую изгнал из желанного жилища. И если воля экзорциста слаба, то лярвы непременно овладеют им. Одержатель не отцепится даже от самого сильного целителя, пока не перепробует все средства и абсолютно всех, через кого бы он мог нанести вред своему могучему врагу. Например, стоит целителю взять за изгнание деньги, как он даже этой энергией корысти открывает одержателям доступ к себе. Как уже говорилось, наше время – это время сближения миров физического и тонкого. Поэтому все больше и больше появляется людей, воспринимающих информацию из тонкого мира, так называемых ясновидящих, которых считают чуть ли не святыми или божьими людьми. Они таковыми себя и сами считают. Многие невежественные люди клюют на эту удочку и обращаются за помощью к так называемым инопланетянам, представителям высшего разума, посвященным, ангелам и архангелам и так далее, не подозревая, что за их спиной стоят темные силы крупного калибра, которые пожинают обильную жатву. После такой помощи даже здоровый человек может получить квартиранта-одержателя. Елена Ивановна Рерих, написавшая много работ по этому поводу, говорит: «Никогда великие учителя не приблизятся к человеку за деньги, предсказывающему будущее. Это бы было жестокой профанацией священного знания и сокровенных дарований духа». Никогда представители светлых сил не навязывают себя в качестве наставников и учителей. Сначала необходимо долгим трудом по самосовершенствованию и своим духовным очищением доказать, что человек достоин светлого водительства. Но даже в этом случае учителем чаще всего становится собственная высшая духовная сущность, голос которой человек научится слышать на пути своего духовного восхождения. В этом случае болезненная тяга к любому виду подчиненности лжеучителям отпадает, как совершенно неестественная для эволюционирующего человека. Прежде чем душа сможет предстать перед учителем, стопы ее должны быть омыты кровью сердца. Так писала Елена Петровна Блаватская. Поэтому даже после такого поверхностного анализа становится ясно, что очень редко целители и ясновидящие без посторонней помощи из тонкого мира могут самостоятельно увидеть и сделать определенный вывод относительно того, что они видят. Тем более изгнать одержателя, если этот одержатель сам подсказывает целителю, что необходимо делать для так называемого исцеления. Одержатель обязательно подскажет вариант, который подходит ему, а не больному. Не будет же он рубить дерево, на котором сидит. Такие примеры очень часто описываются в литературе. Практически все такие случаи исцеления заканчиваются или ничем, это в лучшем случае, или ухудшением, так как сила и мощь одержателей возрастает. Многие люди обращаются в религиозные заведения, церкви, монастыри для излечения от этого страшного недуга. Они приводят туда своих близких, знакомых. Да, раньше именно там, в духовных заведениях, в монастырях, встречались настоящие целители, хотя и очень редко. Ведь исцеление духа было делом религии. Именно такие целители могли помочь несчастным, так как это о них можно было сказать, что они святые с высокой внутренней духовностью. И Христос изгонял бесов в силу своей высочайшей внутренней чистоты. Но ведь Христос – это величайший логос нашей солнечной системы. А может ли кто-нибудь из нынешних служителей церкви, берущихся за такого рода врачевание, поставить себя на одну ступеньку со святыми, не говоря уже о Христе? Обладают ли они такой силой и такой волей, чтобы взяться за это нелегкое дело? Ведь, как говорит Парацельс, в нечистых руках запах ладана может скорее привлечь, нежели изгнать злых духов. Тогда что же за силу нужно иметь, чтобы победить одержателя? Основная масса нынешних целителей, медиумов, ясновидящих видят, слышат и чувствуют всего лишь астральный мир. И хорошо, если это не нижний его уровень, то есть не та область, где поселяются элементарии-одержатели. Такие ясновидящие демонстрируют феномены низшего психизма. Но существуют миры более тонкие, более высокочастотные, такие, где сосредоточена высшая психическая энергия. Это как раз та энергия, посредством которой исцеляют настоящие святые и с помощью которой исцелял Христос. Истинно ясновидящие – это высокодуховные люди, стоящие по сравнению с нами, людьми обычными, на очень высокой эволюционной ступени. В нашу темную эпоху они так же редки, как и святые. Истинное ясновидение – качество духовное. Его можно назвать духовидением или чувствознанием. Истинные ясновидящие никогда не используют в корыстных целях свои психические силы, никогда не берут денег за свои способности, никогда не демонстрируют свои чудеса в концертных залах и других заведениях. Эти люди победили свою низшую природу и развивают качество духа, который единственный может видеть вне времени и пространства и слышать сквозь все преграды и времена. Именно такое ясновидение является одним из качеств чувствознания, которое, в свою очередь, является качеством духовного разума. В космическом учении «Живая этика» сказано: «Ясновидение будет и яснослышание будет, но они связаны с огнем центров, центры же раскрываются естественно». Ясновидение и яснослышание обычно ставятся выше чувства знания, но следует подумать, что труднее – уловить образы и звуки или мысль. Сотрудничество с учителем, явленное в сфере мыслетворчества путем чувства знания, будет очень высокой ступенью достижения. Когда оно усиливается – яснослышанием и ясновидением, ценность его возрастает. Но одно лишь ясновидение и яснослышание без созвучия с мыслями и умения их оформлять не будет столь плодоносным. Знали многих, обладавших и ясновидением, и яснослышанием, но памяти по себе не оставивших, ибо их творческая мысль еще не проснулась и не была в состоянии подняться до уровня мысли учителя. Созвучия высшего не получалось. Потому делаем упор на мысль, которая постигается путем чувства знания. И медиум и видит, и слышит. Астральные чувства не ценны. Ценим способность чувства знания и умение преломить мысль учителя в сознании в виде лучей самоисходящих. Эти слова написаны в гранях Агни-йоги. На уровне чувства знания или интуиции работает шестой синтезированный орган чувств, который должен развиться у человека в процессе эволюции в шестой коренной расе. Но это произойдет в том случае, если только человечество не уничтожит само себя, позволив лярвам низшего астрала завоевать мир человека. Но что же делать, если все же одержатель овладел человеком? Из всего сказанного видим, что настоящего целителя найти практически невозможно. Но путь исцеления есть. Этот путь указан во всех религиозных и эзотерических учениях. Вот что по этому поводу говорит Елена Петровна Блаватская. «Борьба за свободу должна вестись самим больным. Должна пробудиться его собственная сила воли. Он должен изгнать яд из своего организма. Дюйм за дюймом он должен отвоевать обратно потерянную землю. Он должен осознать, что это вопрос жизни и смерти, спасения или гибели, и бороться за победу подобно тому, кто делает последнюю героическую попытку спасти свою жизнь. Его диета должна быть самой простой. Он не должен есть животную пищу, не должен прикасаться к чему-либо стимулирующему или попадать в какую-нибудь компанию, где есть хотя бы малейшая возможность для появления нечистых мыслей. Он должен оставаться в одиночестве минимально, но его компаньоны должны быть выбраны исключительно тщательным образом. Он должен делать упражнения, быть много на свежем воздухе. Для тех, кто отважно борется с одержателем, напрягая всю свою волю, также очень полезны путешествия и перемена места жительства. Одержатели, как правило, привязаны к местности, к определенному народу, стране. А вот что говорится в учении «Живая этика», данном Земле космическими учителями Солнечной системы. Лечить одержимых людей можно лишь предоставляя труд по их избранию, но в большей мере. При сосредоточенности труда одержателю наскучит оставаться без выявления, ибо каждый одержатель стремится к выявлению своего «я». Главная причина одержания в безнравственности одержимого, будь она явной или тайной. Поэтому излечение одержания будет успешным при исправлении нравственности одержимого. Если нравственность будет повышена, то после изгнания одержателя вход для него будет закрыт. Желая помочь одержимым, можно или силой изгнать засевшего, или совершенно оставить в покое, и даже если можно, совсем изолировать. Ведь засевшему нужен не столь сам субъект, сколько воздействие через него на окружающих. Хуже всего частично надоедать одержимому, призывая его к здравомыслию, которого у него нет. Плохо начать вслух жалеть одержимого или порицать его противоречия. Явление приказа, сильное и порождающее или изолированность, могут облегчить судьбу слабого сердца. Таким образом, можно сделать заключение. Чтобы избавиться от одержателя, больному необходимо пробудить в себе всю волю к борьбе и укреплять ее, следить за качеством своих мыслей, строго следить за диетой питания, строго следить за своим распорядком дня и личной гигиеной, поставить себе целью избавиться от своих низменных страстей, желаний и дурных свойств, а они у всех есть, и постепенно, настойчиво и неуклонно избавляться от них. Каждую минуту времени посвящать высококачественному труду, ни в коем случае не расслабляясь и не предаваясь так называемому отдыху или телесным развлечениям, которые приняты в нашем человеческом обществе. В течение 3 лет постоянно следить за выполнением перечисленных пунктов, пока они не сделаются образом жизни человека. И самое главное правило для изгнания и профилактики одержания заключается в устремлении человека к духовному развитию, расширению сознания и в пробуждении в себе своих высших духовных качеств. Все, казалось бы, очень просто. Но выполнить это очень сложная задача при наличии соблазнов и искушений, которые окружают современного человека и являются ничем иным, как демонами-одержателями. Существуют разные формы одержания, от более-менее легких до очень тяжелых форм. Вот что о таких одержимых говорят космические учителя человечества. Можно наблюдать примеры жестокого одержания. Нужно, чтобы врачи настолько поняли такое скотское состояние, чтобы уметь пресекать заразу. Правильно будет это изолировать таких одержимых, подобно прокаженным. Степени одержания могут быть неизлечимы. Таким образом, больных с тяжелыми формами одержания необходимо изолировать, создав им условия в соответствии с правилами, описанными выше. Те целители, кто принял на себя смелость помочь одержимому, должны также придерживаться этих правил. Некоторые могут возразить: «А как же обычные люди живут?» Великие посвященные отвечают: «Более половины людей одержимы. Оставшиеся же в большинстве случаев находятся под темными влияниями и часто действуют под внушением тьмы, которая бывает различной длительности и силы. Даже Архат, то есть учитель света, не избавлен от темных попыток и часто является объектом ухищрений со стороны служителей зла. Но Архата спасает постоянная напряженная зоркость и готовность противостоять тьме, в какой бы форме ни проявлялась ее активность. Поэтому высшими силами дается указание «бодрствуйте духом», ибо много глаз злобных следит за каждым движением вашим, выискивая слабые места, чтобы через них уязвить. Иной защиты от одержания, кроме как знание и высокий уровень духовности, не существует. Из письма Елены Ивановны Рерих доктору Асееву. Сейчас множество людей страдает одержанием, но чтобы помочь и в этом бедствии, надо опять-таки всеми силами укрепить психическую энергию и престол ее – сердце. И единственная профилактика для всего есть живая этика. Одичание и озверение при здоровых телах было бы чудовищно, потому пока люди не поймут духовного совершенствования, немощи их не могут быть отняты. Потому как врач прежде всего и прежде всех физических лекарств удостоверьтесь в духовном состоянии болящих. Если каждый человек будет стремиться следовать указанным правилам, то количество одержимых уменьшится, а такое явление, как одержание, исчезнет совсем. Только таким образом мы можем помочь больным, всему человечеству и себе в первую очередь.